учении Лай-йоги есть пять главных направлений. Это учение мудрости, праджни-янтра, учение об энергии, шакти-янтра, учение о йоге сновидений, учение о свете, джоти-янтра, и учение о звуке. Если представить в целом все древо учения, то если мы мысленно представим большое дерево, то у него будут корни. И корнями здесь являются три осознанности, или три свободы – тело, речи, ума. Три свободы означает, что мы находимся в естественном, раскрепощенном, ничем не обусловленном состоянии, которое не обусловлено ни в теле, ни речью, ни в мыслях. И нахождение в таком состоянии является кормом, корнями учения. Но у дерева также есть ствол. И методами ствола являются методы пражни-янтры, то есть учения мудрости. То есть сущность учения заключается в том, чтобы созерцать, быть осознанным, пребывать в самосвобожденном присутствии. И методы пражня-янтры, такие как методы раздела созерцания, раздела божественной гордости или раздела Шамхари Мудры, это главные методы, относящиеся к стволу этого дерева. Есть также методы ветви. Это особые искусственные методы, которые позволяют углубить и развить созерцание. Методы ветви – это есть шакти-янтра, нада-янтра, то есть учение звука, учение энергии, нидра-янтра, учение йоги сновидений, учение света, джоти-янтра. И, наконец, есть так называемые методы листья, то есть дополнительные мелкие методы. Их очень большое количество, как листьев на дерево. Методы листья – это не главные методы, скажем так, не коренные, но они помогают нам развить наше созерцание или тот или иной аспект практики. И есть методы цветы. Методы цветы выражают аспект чистого видения, аспект цветения дхармы. Это как некоторые прекрасные цветы на дереве дхармы. Допустим, к ним относятся призывание Дататрии, садхана призывание Лакшми, которое мы будем сегодня выполнять. И учение, практика, дхарма – это не есть некий один метод, это целое дерево. То есть древо, дерево представляет собой многомерность, большую систему, многовариантность, полифонию. И учение – это не какие-то философские положения или 2-3 метода, а это целое большое дерево. И в этом дереве очень важно не запутаться, понимая, что является стволом, что корнями, а что листьями. Поскольку если мы не поймем иерархию методов в многообразии, мы можем не понять, какие же акценты делать и на чем, каково место, какого метода в учении. Но если мы четко понимаем, что корнем является пребывание в естественном состоянии, в трех необусловленностях или в трех свободах тела, речи и мыслей, то, по крайней мере, нам понятно, что сущность учения неопределима, и она заключается в пребывании в осознанности. И если мы поймем, что есть развитие созерцательных практик, такие как работа с санкальпами, искусство Махашанти или девять самосвобождений, есть работа с божественной гордостью, а есть Шамхави мудрый с пространством, то нам ясно, на чем же держится это дерево, что является стволом этого дерева. И тогда, когда мы применяем другие методы, то мы учимся вплетать эти методы и практиковать в контексте от нашего понимания древа учения. Святой Тилопа, тибетский, он давал такие наставления: используй не один метод, а множество. Для чего необходимо множество методов? Множество методов – это кажущееся множество и многообразие. На самом деле метод-то один, и мы являемся практиками одного метода. Практики одного метода – это практики одного, их еще на санскрите называют экантины. Ну, и кантины термин относится к последователям Адвайты Веданты, те, которые медитируют на Абсолют, на единого Брахмана, не путать с монотеистами. Монотеисты – те, которые верят в одного Бога, но и кантины – это которые верят полностью в абсолютный монизм. И вот будучи экантинами, то есть приверженцами абсолютно одного или тотального единства, мы имеем также один главный метод. И этот главный метод заключается в том, чтобы пребывать в созерцательном присутствии, сахачистхите. Поэтому еще наше направление называется сахачья, школа сахачья. И пребывание в состоянии сахаджи – это корень вообще учения. И по мере того, как мы пребываем в естественном состоянии и учимся быть осознанными, объединяя созерцательное присутствие с различными проявлениями нашей жизни, постепенно наступает отдача этому естественному состоянию. Естественное состояние не связано ни с логикой, ни с философией, ни с культурой, ни с какой-либо религиозной традицией. Скорее, это сущность нашего мира, сущность Вселенной, то, что еще называют праджняна, исконная мудрость осознавания, парабрахма. И по мере того, как мы укореняемся в естественном состоянии, наш ум все больше доверяет ему и все больше отдается. Вначале, конечно, мы ему не очень доверяем, но нам хватает некоторой осознанности, чтобы усмирять наши мысли, наши эмоции. И говорят, что когда мы их правильно усмиряем с помощью практики осознавания, то они самоосвобождаются, то есть освобождаются сами, без приложения усилий. Например, если вы хороший практик созерцания, то немыслимо, чтобы вы гневались на кого-либо, или чтобы у вас было плохое настроение, или чтобы какая-то мысль очень сильно захватила вас. Поскольку если вы знаете секрет самоосвобождения, то это не может длиться больше 3-5 минут. А если практик действительно утвердившийся в созерцании, это все длится 1,5-2 секунды. Нечто возникло и само освободилось, потому что оно столкнулось с зеркалом естественного состояния. И настоящий практик, овладевший методами созерцания, он всегда находится в осознанности, в созерцании. Допустим, я сейчас, разговаривая с вами, нахожусь в осознанности, в созерцании. Это означает, что моя речь самоосвобождена. Я не отождествлен с ней. И на фоне моей речи присутствует зеркало осознавания, подобное пространству. И речь скорее является игрой энергии этого осознавания. То есть я не теряю себя в речи. Я помню себя. И как я помню себя? Я помню себя как пространство. То есть одновременно пребывая в этом небольшом зале, я помню себя как огромное пространство, может быть размером с галактику. Одновременно оперируя логикой, я помню себя как пространство вне концепции, полностью парадоксальное, неконцептуальное пространство. И это пространство, оно живое, оно насыщено бхавой, то есть переживанием божественного, дивья бхавой. И каждый практик, который так созерцает, он рано или поздно подходит к этому. Но самоосвобождение – это как бы начальный этап в практике. И следующая стадия в ней – это самотрансценденция. Самотрансценденция означает, ахамкара, наше частное «я», начинает растворяться в этом огромном пространстве. Фокус нашего осознавания начинает смещаться с частного «я» на это огромное пространство. И вот здесь встают такие серьезные вопросы, потому что «я», эго, личность начинает цепляться, потому что у него есть еще нереализованные желания, фальшивые надежды, страхи. И вот оно подходит к этому огромному пространству, и оно чувствует, чтобы слиться с этим пространством, отпустить себя, ему надо абсолютно довериться. И она чувствует себя как капля, которая падает в океан. А чтобы довериться, надо быть готовым отпустить все. Надо быть готовым осуществить психологическую революцию. И эго чувствует, что оно к этому. Не готова. И здесь наступает серьезная борьба, когда йогин должен научиться отпускать, не цепляться, расслабляться, освобождаться от фальшивых надежд, ложных страхов, от привязанности и цепляний. Если он сумеет это делать правильно, он сможет выполнить вхождение в великое недеяние, по-настоящему утвердиться в созерцательном присутствии, в естественном состоянии. Но для этого нужна сильная вера, абсолютное доверие Всевышнему Источнику. Поскольку если такой веры нет, то такая психологическая революция невозможна. То есть на этой стадии йогин говорит себе: «Я не свой, я Божий». Вот как бы так он говорит. «Не моя воля, а твоя». Эго сдается на этой стадии. Он может принять все, он может отпустить все. Он живет в мире, как сухой листок, несенный ветром. Он ни за что не держится. У него нет цепляний. И вот в связи с этим, когда это наступает, мы вступаем в процесс самоотдачи. Процесс самоотдачи наступает после того, как мы овладеваем самоосвобождением, но не ранее. А значит, мы должны по-настоящему уже стать к этому времени реализовавшими самоосвобождение. Рамана Махариши спрашивали примерно так: «Я хочу все отдать Богу, выполнить самоотдачу, но результата нет». Рамана Махариши говорит: «Если вы решили, приняли такие решения, откуда вопросы вообще? Значит, вы не отдались, как исповедуете. Если вы отдались, то кто будет задавать вопросы?» Почему так человек спрашивает? Потому что не пройдена предыдущая стадия, не реализовано самоосвобождение, не устранены цепляния, надежды, желания и страхи. Поэтому вначале мы всегда в учении ствола, в параджни-янтре, упражняемся в искусстве созерцания и самоосвобождения. И лишь потом подходим к практике самоотдачи. И если дух наш закален служением просветляющей силе, если мы уже очистили наш ум и усмирили эгоизм, то это вполне возможно делать правильно. И обычно существуют две традиционные школы самоотдачи. Так называемая Марджараньяя, или путь котенка, и Маркатаньяя, путь детеныша обезьяны. На пути детеныш обезьяны должен держаться за мать. И когда мать скачет по деревьям, он за нее крепко держится, он прилагает свои усилия. На пути котенка детенышу не нужно держаться. Его мать хватает зубами за шкуру и сама несет. Ему просто надо доверять матери. И вот эти две школы, школа кошки и школа обезьяны, это два подхода к практике отпускания, расслабления, самотрансценденции, самоотдачи. Но это не такие школы, как школы кунг-фу, школы кошки, школы обезьяны. Это школы духовно-психологические, школы философии. И школа обезьяны указывает на то, что мы должны прилагать усилия, что мы должны прилагать собственную волю на пути самоотдачи. Истинная самоотдача не случится сама по себе, если мы не будем прилагать определенные усилия. А школа кошки говорит, что никакие усилия не могут привести к истинной самоотдаче, что она приходит как милость. Напротив, усилия только мешают, что любое усилие исходит от эго, а эго отдельно от Абсолюта – это некий ложный ценз, сформированный из прошлых впечатлений. И, соответственно, любое усилие, прилагаемое от эго, только мешает. И чем быстрее мы его устраним, тем быстрее наступит подлинная самоотдача. Но на самом деле между этими двумя школами нет никакого противоречия. Просто они подчинены друг другу. Сначала должна следовать школа обезьяны, то есть мы должны прилагать усилия определенные. И когда это усилие растворит все наши двойственные представления и цепляния, плавно переходит путь на школу кошки, на состояние полной безусильности. Когда мы достаточно овладели созерцательным присутствием, так чтобы устранить последние эгоистичные усилия и войти в недеяние. И когда йогин входит в недеяние, это именуется принятие великого решения. Принятие великого решения – это очень большая веха в жизни йогина. По-настоящему это реализация восьмой ступени учения 16 кала, ступень рождения. Когда больше йогин не действует как личность, у него нет никаких целей, планов или задач в плане воззрения. Он полностью полагается на недвойственное осознавание. И его эго уже почти растворилось, или в большой степени растворилось. Разумеется, после этого существуют и другие стадии, такие как пестование, воспитание, закалка, игра, отпускание на свободу. Но вот такой радикальный рубеж, который мы переходим, это именно восьмая стадия – вхождение в великое недеяние. И вот учение праджна-янтры, которое является стволом, оно как раз и описывает все эти процессы. Процессы самоосвобождения и самотрансценденции. И оно учит, как надо правильно практиковать, чтобы мы могли войти в эти процессы. Раздел праджна-янтры, касающийся божественной гордости, делает акцент на чистом видении, дивья-бхаве, то есть гордости божества. Раздел, касающийся Шамхави Мудры, делает акцент на пространстве и созерцании пространства. Раздел созерцания связан с учением о девяти санкальпах, девяти самосвобождениях. Он учит работать с умом и применять тонкие методы, которые бы устраняли зацепки нашего ума. Все эти три раздела только кажутся разными. По сути, они все ведут к одному и тому же. Хотя у них, конечно, есть свои особенности и методология. Итак, если вы правильно поняли, что стволом учения является учение о созерцании праджна-янтра, то все любые другие методы вы легко впишете и интегрируете в общий контекст практики.